говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему абхазская делегация продолжает присутствовать на женевских переговорах? Почему Фидель Кастро и Уго Чавес пророчат войну? Альтернативные маршруты магистрали Москва-Санкт-Петербург. И как Стамбул стал самым чистым азиатским городом? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В канун двухлетия признания России независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа мы задавали в эфире и на нашей интернет-странице свободанews.ru вопрос: считаете ли вы Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами? Приведу некоторые ответы. Кремлевские проекты на Кавказе ужасны. Это самое настоящее завоевание. Был летом в Гаграх, разочаровался. Абхазию да, Осетию нет. И вот мой любимый ответ. Вопрос о несостоятельности Абхазии и Южной Осетии некорректен, так как эти страны признаны четырьмя самыми великими и самыми прогрессивными демократиями современного мира. Это Россия, Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру. Причем гордости россиян Россия стоит в этом славном списке самой первой. Меньшинство наших слушателей и читатели ответили на этот вопрос утвердительно. Как же сами абхазские власти представляют себе ближайшее и отдаленное будущее абхазского народа? С премьер-министром Абхазии Сергеем Шамбой беседовала корреспондент радиостанции «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян.
Мне часто здесь вот местные говорят о том, что вот, мол, зачем нам пытаться наладить какие-то отношения с Тбилиси, мы уже получили защиту со стороны России и российских военных, и зачем что-то от них ждать, то есть от Тбилиси там ездить на женевские переговоры. Вы можете сформулировать, в чем же интерес Сухуми в данный момент?
Ну, мы заинтересованы в том, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми нашими соседями. Более того, мы пытаемся развивать отношения и с Россией, естественно, уже очевидно, что у нас стратегический союз. Мы пытаемся активно также сотрудничать с Турцией, нашим тоже большим соседом. Мы ищем пути сотрудничества с Европейским Союзом также. Есть какие-то в этом направлении тоже оптимистичные у нас настроения. Мы понимаем, что это более длительный процесс. Что касается Грузии, то Грузия наш сосед. И мы, конечно, должны устанавливать отношения какие-то. Сегодня мы с Грузией хотим установить прочный мир. Почему мы так настойчиво на женевских встречах везде настаиваем на том, что необходимо подписать такой документ? Потому что других сегодня каких-то перспективных отношений мы выстроить с Грузией не можем. Потому что со стороны Грузии есть претензии на нашу территорию, и это большая проблема. В связи с этим, конечно, в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы договориться о неприменении силы.
Какой вы видите вот эту дальносрочную перспективу, о которой вы говорите?
Ну, мы считаем, что Грузия рано или поздно должна будет признать независимость Абхазии, и тогда, возможно, будет устанавливать самые хорошие отношения, потому что нас тоже связывает история, связывает география, поэтому мы за развитие отношений. Но пока есть претензии территориальные к нам, конечно, говорить и сложно об этом. Пока есть реваншистские настроения, которые открыто высказываются, тем более невозможно установить такие отношения. Но это пройдет, мы уверены. Многие страны через это прошли, более великие, чем Грузия, и осознали, в конце концов, в чем реальный их интерес. Я думаю, что Грузия тоже поймет, что реальный интерес в том, чтобы восстановить отношения между нашими народами, а не вернуть утраченные территории, что невозможно будет сделать.
Один из принципиальных вопросов для Тбилиси – это возвращение грузинского населения в Абхазию.
Без признания независимости Абхазии дальнейшее решение этого вопроса просто невозможно. Те люди, которые хотели вернуться в Абхазию, они вернулись. Те люди, которые хотят вернуться в Абхазию как часть Грузии, они не могут вернуться. Поэтому мы не можем им давать какие-то ложные обещания, правильно, как это делают грузинские власти. Они им говорят, что они должны вернуться в Абхазию как часть Грузии. Этого нету, этой реальности уже нету. Поэтому мы не можем такое двусмысленное положение ставить людей.
В Грузии действует закон об оккупированных территориях, который как бы подразумевает в том числе и ограничение экономической деятельности тех компаний, которые не действуют в согласовании с Тбилиси. Вы можете сказать, как это реально влияет за последние 2 года, какой эффект это оказало на Абхазию?
Вы знаете, наши проблемы с Грузией, они как раз исходят из того, что Грузия всегда по отношению к Абхазии вот с позиции силы выступала. Никогда не пытаясь решать проблему путем взаимных уступок, путем учета нашего мнения. И сейчас вот эта стратегия является продолжением той же неконструктивной политики. Использование ее даже после войны уже совершенно очевидно показало, что это не тот путь, который может вернуть доверие абхазского общества.
Из вашего ответа я понимаю, что все-таки какой-то эффект дает, да, этот закон об оккупированных территориях?
Он эффект дает, он подкрепляет нашу позицию независимости, потому что наше общество в очередной раз понимает, что с этими людьми разговаривать невозможно, сожительствовать невозможно, сотрудничать невозможно.
Были ли у вас такие случаи, когда, допустим, какая-то компания хотела сделать здесь инвестицию, и они этого не делали, потому что была проблема?
Вот как раз на практике было неоднократные действия в Грузии, которые ничем не закончились, после очередной дискредитации их. Даже как отдельный магазин, который они пытались закрыть, и то это у них не получилось. Потому что в мире сегодня никто такими не мыслит категориями.
Вы имеете в виду Бенетон?
Ну, хотя бы даже вот этот мелкий такой.
Вы можете как бы на практике объяснить, вот, насколько скоординировано ваше сотрудничество отдельно с российскими военными, второе, с российскими политиками, чтобы было понятно?
Вот вопреки мнению, которое пытаются навязывать обществу, у нас с Россией на самом деле диалог равноправных партнеров. Хотя на самом деле всем очевидно, что масштабы наши никак не сопоставимы, и влияние нашей мировой политики никак не сопоставимы. Но очевидно, российские власти тем самым хотят показать свою новую политику миру, понимаете, и разговаривать с нами совершенно свободно и как с равноправным партнером. И практически все наши поправки к каким-то проектам, которые существуют, они принимаются однозначно. Мы смогли во всех случаях, где считали, что это не соответствует нашим интересам, добиться понимания российских властей. И, ну, военные, другая немножко специфика, но они тоже, с ними тоже мы договариваемся. У нас нет конфликтных ситуаций.
Ну, дальше определение участков земли, как я понимаю, не идет, да, это сотрудничество? То есть, допустим, при движении военной техники вы тоже принимаете участие в том, что где и как должна пройти эта военная
техника? Это все согласовывается, конечно. Мы даже условия ставим, потому что там, где у нас сделаны новые дороги, там не должны ходить гусеничные. Это все согласовано, это здесь у нас никаких проблем нет.
Я спрашиваю это, потому что мы помним, как когда прошла новость насчет С-300, некоторые представители правительства Сухумского, они явно показали то, что они были об этом.
Да, но не все не могли знать. Когда меня спросили, я же сказал прямо открыто, что да, стоят, поставили. Здесь никто это не скрывал, но все это не могли знать. Да.
Находясь здесь, я не раз слышала об опасениях, что вот Россия в какой-то момент захочет вмешаться во внутренние дела Абхазии. Вы сами видите такую возможность, и что сухумское руководство делает для того, чтобы этого не случилось?
Ну, всякое может быть. Можно прогнозировать любые модели развития, конечно. И нужно, наверное, это делать. Но реально я не вижу, чтобы такой поворот событий мог произойти.
Я часто слышу, как вы говорите о том, что вот в данный момент наши направления, они как бы совпадают с Москвой. Ну, может ли такое произойти, что вот завтра, допустим, это разошлось, и что будет?
Ну, это может произойти, если руководство в Абхазию придут какие-нибудь сумасшедшие люди, которые скажут, что вот вектор внешнеполитический нужно развернуть в другую сторону от России. На Турцию, скажем, или на Соединенные Штаты Америки, что вообще, в принципе, трудно себе представить. У нас с Россией нет пока никаких разногласий. Они решают нашу главную задачу. Задачу любого государства и общества – обезопасить себя от агрессии. Мы впервые, можно сказать, наверное, за нашу историю получаем такие гарантии. И особенно после возникновения независимого государства мы уже несколько агрессий испытали. Поэтому мы нуждаемся в такой поддержке. Мы не можем постоянно жить, как в осажденной крепости. Мы должны развиваться. А экономическое развитие невозможно без того, чтобы были гарантии безопасности. Ни инвесторов не привлечет такая ситуация. Да и наше общество, ожидая постоянно новой агрессии, тоже не находило возможности направить свои усилия на внутреннее развитие и так далее. Сейчас, после признания, после того, как были гарантии вот этой безопасности даны со стороны России, после того, как открывается возможность экономического сотрудничества, и внутри бизнес активизировался сразу. Если раньше люди не рисковали, скажем, вкладывать, ожидая, что будет война и так далее, сейчас они очень активно за эти последние 2 года начался такой, по нашим масштабам, можно сказать, бум. Потому что вот все кинулись создавать какие-то свои бизнес-проекты, осуществляли.
Ну, у вас сравнительно новое правительство. Вообще вы планируете какие-то фундаментальные реформы? Что вы собираетесь делать в плане коррупции, допустим?
Коррупция – это все, кстати, взаимосвязано с экономическими возможностями тоже. тоже. Чем будут лучше экономические возможности, тем эффективнее мы сможем бороться с этим тоже. У нас нет таких масштабов коррупции, о котором говорится в обществе, конечно, потому что общество у нас всегда реагирует, очень внимательно следит за действиями властей. Это всегда было, есть и, дай бог, всегда будет.
Ну, через полтора года у вас здесь будут первые парламентские выборы после признания со стороны России. Понятно то, что это будут выборы, которые несколько будут отличаться от того, что было до этого. Мне интересно, как вы смотрите на перспективу этих выборов? Вы лично сами собираетесь принимать участие?
Я вообще за то, чтобы вообще не вмешиваться в этот процесс, честно говоря, чтобы власть не вмешивалась в этот процесс. Я лично никак не собираюсь участвовать в этом процессе.
Вы один из лидеров Абхазии, у которого по Конституции остается право баллотироваться в президенты.
Да, на следующий выбор. У нас только сейчас прошли президентские выборы.
Я знаю, но у вас вообще есть такие амбиции?
Я думаю, что политика высокого уровня всегда такие мысли могут появляться. Все будет зависеть от обстоятельств.
С премьер-министром Абхазии Сергеем Шамбой беседовала корреспондент радиостанции «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В последние недели из двух столиц Нового Света, Гаваны и Каракаса, беспрерывно звучат зловещие предсказания, напоминая о временах холодной войны. Оказывается, вот-вот наступит конец света. Неминуемая ядерная война сметет жизнь с планеты. Что это? Умопомрачение местных политиков? Не только, считают наблюдатели. Рассказывает Виктор Черецкий.
Все началось с явления. После 4 лет отсутствия и вынужденного молчания по причине тяжелого недуга, перед кубинцами и остальным человечеством вновь явился Фидель Кастро. 84 года – это, разумеется, уже не тот Фидель, который полвека назад приводил в экстаз толпы кубинцев своими многочасовыми речами и пламенными обещаниями превратить Кубу в земной коммунистический рай. Правда, Кастро по-прежнему словоохотлив. В экстренно созванном специально для выслушивания его пророчеств в кубинском парламенте Национальной ассамблеи, в интервью журналистам, в газетных статьях, в беседах с высокопоставленными иностранными гостями практически ежедневно он предвещает конец света. Фидель Кастро.
Уже приведены в действие различные имеющиеся на планете средства ведения войны. Все подготовлено к нанесению удара. Осталось лишь отдать приказ об этом ударе, который заранее умышленно восхвалялся. Одновременно с отдачей приказа с целью реализовать огромный арсенал атомного оружия, накопленный в результате абсурдной гонки вооружений, будут приговорены к моментальной смерти сотни миллионов людей. Удар поразит всю Евразию.
Нарисовав мрачную картину, которую сам Кастро именует «ядерным холокостом», он тут же заявил, что готов спасти планету. Бывший диктатор знает, как это сделать, поскольку все 4 года болезни размышлял именно о спасении и теперь спешит поделиться своими мыслями с кубинцами и всем человечеством. Решение вопроса – переустройство мира, построение все того же светлого коммунистического общества.
Установленный ныне на планете порядок более не может существовать. Он неизбежно должен рухнуть, исчезнуть моментально. Так называемые конвертируемые валюты должны потерять свою стоимость, ведь они используются для ограбления приносимых в жертву народов. Воцарятся новые формы распределения благ и услуг. Новая жизнь с новой формой воспитания молодежи и управления обществом может наступить мирно, сама по себе. Но если начнется война, то человечеству придется заплатить более дорогую цену за переход к этой новой жизни. А когда она наступит, люди научатся экономить энергоресурсы, предотвращать климатические изменения, гарантировать рабочие места всем трудящимся на Земле, оказывать помощь всем больным. Они заставят культуру и науку служить на благо человека, избавить детей, подростков и всю молодежь от смерти в ядерном холокосте.
Международные наблюдатели комментируют подобные заявления однозначно. Очевидно, что они исходят от человека, мягко говоря, несколько перепутавшего эпохи. Кастро, похоже, представляется, что он по-прежнему партизанит в горах Сьерра-Маэстро, живет в 50-е годы прошлого столетия в разгар так называемой «холодной войны» до эпохи разрядки и мечтает о коммунизме, панацее от всех земных бед. Вот мнение по поводу высказываний Кастро, живущего в изгнании кубинского политика и публициста Карлоса Альберто Монтанера.
Любопытные происходят вещи. Фидель, выступая в качестве мессии, пытается спасти мир от войны, хотя в былые времена требовал от Советского Союза сбросить атомные бомбы на Америку. В парламенте, где сатрапы внимают новоявленному пророку, устраивается настоящее театральное представление. А между тем известно, что в семье Кастро дурная наследственность. Брат Рамон, который на 10 месяцев старше Фиделя, страдает тяжелой формой старческого слабоумия. Тем же недугом поражена и старшая сестра Анхелита. И у самого Фиделя налицо признаки этой болезни. Правда, сатрапы это тщательно скрывают. Все болезненные высказывания лидера объявляются проявлением его мудрости. Сторонники Кастро на полном серьезе утверждают, что ядерная война в мире не начинается только благодаря трудам этой кубинской Кассандры.
Один из тех, кто считает Кастро светочем и гением, его ученик по части тоталитаризма, венесуэльский диктатор, подполковник Уго Чавес, прозванный своим народом «Красной гориллой». После первого же выступления своего наставника с патетическим предсказанием, Чавес немедленно прилетел в Гавану, якобы для обсуждения данной темы и судеб мира, и сам сделал заявление в аналогичном духе.
Фидель объявил своего рода крестовый поход против войны. Он сплошил весь мир и заставил всех нас задуматься над происходящим. Фидель строго предупредил страны, владеющие ядерным оружием. Ведь империализм в своем безумии способен вовлечь нас в ядерную войну. Дай Бог, чтобы этого никогда не случилось. Для Фиделя, после всего, что он сделал для мира, теперь наступил новый этап. Он полон решимости формировать у людей неприятие ядерной войны, которая могла бы означать конец рода человеческого.
Многие наблюдатели склонны воспринимать все эти высказывания с юмором и объяснять их лишь психическими недугами. Кстати, венесуэльская оппозиция уже много лет требует подвергнуть Уго Чавеса обследованию на предмет вменяемости. Диктатор это требование раздражает, и он выпустил специальный закон, запрещающий вести разговоры о своем душевном здоровье. Но оппозицию закон, естественно, не остановил, говорит председатель партии «Демократическое действие Венесуэлы» Хенри Рамос.
Мы, партия «Демократическое действие», основываясь на анекдотичном поведении этого господина, считаем, что он должен также пройти серьезное психиатрическое обследование. На предмет выяснения степени его вменяемости существует достаточно причин, чтобы подозревать, что президент Чавес находится не в себе, что он страдает серьезным умственным расстройством. И это, в частности, проявляется в крайне странном поведении, импульсивных действиях, которые наносят большой вред стране.
Между тем, как считают другие наблюдатели, только предполагаемыми психическими отклонениями нынешнюю истерию по поводу атомной войны объяснить нельзя. К примеру, определенным поводом для кампании вокруг мнимой угрозы для Кастро могло послужить его недовольство преобразованиями, которые проводит его преемник и младший брат Рауль. Кубинцам дозволяется продавать сельхозпродукты на рынке и заниматься кустарным промыслом. Фидель все это считает отступлением от революционных канонов и хочет новшество отменить. А как это лучше сделать? Разумеется, нагнетая всеобщий страх, например, перед якобы грядущей ядерной катастрофой и усиливая репрессии. Карлос Альберто Монтанер.
Между двумя братьями наметился конфликт. Фидель всеми своими действиями старается показать, что не одобряет реформы брата. Ну а Рауль и его сторонники ничего не могут с ним поделать. Они просто в отчаянии от желания Фиделя остановить любые изменения. Так что на острове сейчас фактически установилось двоевластие, причем верх берет Фидель. Пользуясь своим авторитетом и положением старшего брата, он навязывает всем свои идеи.
У Чавеса в стране тоже, мягко говоря, далеко не все в порядке. В этом месяце парламентские выборы. Существует угроза, что уставшие от насилия, Венесуэла лидирует на континенте по числу убийств на душу населения, а также от нищеты, репрессий и бесправия, венесуэльцы захотят выбрать представителей оппозиции. Так что цель недавней экстренной поездки Чавеса на Кубу была не столько выслушать старческие рассуждения Фиделя на тему конца света, сколько получить вполне конкретные советы в отношении выборов. Во всяком случае, так считает бывший контр-адмирал венесуэльских ВМС, а ныне политэмигрант Карлос Молина Тамайо.
Основной темой встречи Чавеса с кубинцами были выборы в Венесуэле, назначенные на 26 сентября. Сторонники Кастро – эксперты по части репрессий и манипуляции общественным мнением. Ну а у Чавеса дела идут плоховато.
Почему в 21 веке продолжают существовать диктатуры типа кубинской или венесуэльской, приносящие неимоверные страдания собственным народам? Вспомнить хотя бы, что за годы правления братьев Кастро на Кубе были расстреляны, часто без суда и следствия, десятки тысяч человек. Четверть населения вынуждена была покинуть страну. Куба – страна с самым большим процентом заключенных на планете по отношению к населению. Режим держится на плаву благодаря поддержке извне, в первую очередь военной. Ветеран кубинской оппозиции, политэмигрант Убер Матус.
Тирания, существующая уже полвека, уничтожила экономику, уничтожила веру кубинского народа в себя. Кубинцы сегодня мечтают лишь уехать из страны, куда угодно, выжить любой ценой. На Кубе жить невозможно. Так что признавать эту диктатуру или поддерживать с ней какие-либо связи – это брать на себя большую ответственность. За подобное рано или поздно придется ответить перед историей. Ведь это поддержка мафиозного режима, который ежедневно совершает преступления.
Любопытно, что Чавес, идущий тем же путем, что и Кастро, нашел для себя тех же покровителей, которых имел в виду Убер Матус. Венесуэльский диктатор весьма гордится своими новыми друзьями и военными поставками, которыми они его обеспечивают.
У нас здесь уже есть самолеты «Сухой», российские вертолеты и подводные лодки, которые стоят на страже нашей родины. Мы купим еще и самолеты «Антонова». С россиянами у нас нет проблем. Они подтвердили, что будут нас поддерживать. Это наши друзья и союзники. У Венесуэлы раньше таких друзей никогда не было. Я знаю русского президента Дмитрия Медведева. Он у нас здесь был. Он меня даже в свой самолет пригласил после завтрака, когда мы уже прощались. Он мне сказал: «Видишь, Чавес, этот чемоданчик? Это мой ядерный чемоданчик. Его в самолете возят вместе с ядерным ключом. К нам сюда приплывал гигантский корабль этот, как его, Петр Великий. На его борту не было атомных бомб, хотя он может их перевозить. К нам также прилетали русские стратегические бомбардировщики. Они не имели ядерных бомб, а могли бы и иметь. Так что во главе России стоят серьезные люди. Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин».
Отметим, что к своим друзьям Чавес причисляет помимо России и Кубы также Иран, Белоруссию, Северную Корею, Сирию, ряд палестинских группировок, которые числятся в списках террористических организаций, а также отбывающего пожизненный срок во французской тюрьме международного террориста Ильича Рамиреса по кличке Шакал.
О том, почему Фидель Кастро и Уго Чавес пророчат войну, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после краткого выпуска новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Объединенных Арабских Эмиратах разбился американский транспортный самолет. По поступающим сообщениям обнаружены тела двух погибших членов экипажа. В городе Кветта на юго-западе Пакистана в результате крупного теракта, по последним данным, погибли не менее 53 человек, около 200 получили ранения. В трех областях Поволжья – Волгоградской, Самарской и Саратовской – в результате пожаров сгорели около 700 жилых домов. В наиболее пострадавшей Волгоградской области погибли 8 человек, около 1000 лишились жилья. Сейчас пожары во всех трех областях, по официальным данным, потушены. В Беслане завершились трехдневные траурные мероприятия в связи с 6-й годовщиной теракта, когда в результате захвата одной из школ террористами и последующего штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В дагестанском городе Кизил-Юрт произошел взрыв, никто не пострадал. Тверской суд Москвы отклонил иск о защите чистой чести и достоинства движения «Наши» к оппозиционеру Илье Яшину и газете «Время новостей». Ведомство ООН по делам беженцев призвало страны Европы не отправлять на родину беженцев из центральных и восточных районов Ирака, которые до сих пор небезопасны. В Баку в пятницу президенты России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев провели переговоры. Подписаны договор о государственной границе и соглашение об увеличении закупок России азербайджанского газа. Южная Корея совместно с США проведет противолодочные морские учения. Они начнутся в воскресенье у западного побережья Корейского полуострова. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Альтернативные маршруты магистрали Москва-Санкт-Петербург. И как Стамбул стал самым чистым азиатским городом. «16 сентября в Общественной палате состоятся слушания об альтернативных вариантах строительства автодороги Москва-Санкт-Петербург в обход Химкинского леса. В эфире «Радио Свобода» эти варианты обсуждают экологи, защитники Химкинского леса и эксперт в области дорожного строительства. А в понедельник на авторской странице программы «Время и мир» вы сможете также найти и интерактивную карту этих дорог. Рассказывает Любовь Чижова.
Вырубка Химкинского леса под строительство трассы Москва-Санкт-Петербург после широкого общественного протеста была приостановлена 26 августа по распоряжению российского президента. Несмотря на то, что губернатор Московской области Борис Громов инициировал сбор подписей за строительство трассы через лес, жители Химок сообщали, что подписывают это письмо под административным давлением. Источник в Кремле сообщил изданию газета «РУ», что судьба Химкинского леса определится на слушаниях в Общественной палате 16 сентября. О существующих вариантах строительства автомагистрали Москва-Санкт-Петербург говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Есть варианты прокладки трассы, которые идут изначально точно так же, как и выбранный маршрут. То есть они отклоняются от Северной Ракады, от коридора Октябрьской железной дороги, идут резко в сторону Химкинского лесопарка, но потом один из этих вариантов, ну, выбранный, да, самый губительный для леса, он проходит прямо посередине Химкинского лесопарка, а два других, они его обходят несколько стороной. Ну, один из этих вариантов, он проходит по району Молженинова. Это вот были два альтернативных варианта, которые имеют такое же начало, как и принятый вариант прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург. Есть еще вариант, который очень активно обсуждался в интернете. Это так называемая Большая Ленинградка. То есть, когда существующее Ленинградское шоссе расширяют. Ну, то, что сейчас происходит, в принципе, в Москве. Сейчас уже мост над каналами Москвы расширяют. Другое дело, что почему-то власти городского округа Химки несколько лет назад отдали земли рядом с Ленинградским шоссе под супермаркеты. Ну и еще один из вариантов, который на сегодняшний день предлагался Москвой, это вариант прокладки трассы в коридоре Октябрьской железной дороги продолжением Северной Ракады, которая идет по Москве. Этот вариант идет в коридоре Октябрьской железной дороги и далее выходит опять же в район Молженинова, ну и дальше идет уже после аэропорта Шереметьево по тому же маршруту, который изначально запроектирован. Наши опасения, которые мы высказали в префектуре, у нас была встреча, мы спрашивали, как насчет того, что все-таки Северная Ракада, она идет в коридоре Октябрьской железной дороги, а потом железная дорога, она же заходит в Химки и, по сути, рассекает центр города. Мы, естественно, свои опасения высказали, но нам объяснили всевозможные варианты. Ну, например, в Москве сейчас очень активно используют тоннельные строительства, в том числе под железными дорогами. И вот такого рода тоннели, они лучше решают транспортную проблему, потому что тоннель априори более скоростной вид передвижения, то есть в городскую черту можно, например, проложить тоннелем. И, в принципе, такой вариант прокладки трассы, он будет для города нечувствителен.
Замдиректора Института генплана Москвы Алла Меломед заявила, что отказ от прокладки трассы через Химкинский лес затормозит строительство на 3 года. Это страшно или не страшно?
Мне, например, конечно, бы хотелось, чтобы все это происходило как можно быстрее, и чтобы на самом деле как бы трассу мы получили быстрее. Но что я хочу сказать? Конечно, наши транспортники, они показали, что они не очень-то большие профессионалы в этой области, потому что, ну, понятно, что выбранный маршрут прокладки трассы с такими зигзагами, да еще и по центру леса, это не самое лучшее решение. И, конечно же, было достаточно времени для того, чтобы разработать какую-то разумную альтернативу. Конечно, это может затормозить несколько работ. Но что я хотела бы сказать? Я сама работаю в инженерной компании. У нас есть такая практика, что когда заказчик хочет выполнить какую-то какую-то работу, да, его поджимают сроки, он выставляет эту работу на тендер. И все компании, которые имеют соответствующие лицензии, имеют соответствующий опыт, они предлагают свои лучшие сроки и свои лучшие цены. И обычно, вы знаете, вот эта здоровая конкуренция, она очень хорошо влияет на отрасль, потому что те работы, которые там раньше делались там годами, сейчас выполняются за несколько месяцев и с наилучшим качеством. Может быть, просто если не хватает квалификации и профессионализма для более быстрой реализации своих идей, потому что, знаете, это авиационные двигатели делаются по 20 лет. Дорожное строительство, это, конечно, довольно высоколобые технологии, но все-таки не космические. И, вы знаете, там за рубежом, например, это все делается там в разы быстрее, может быть, просто позаимствовать этот опыт, да, изучить его.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин видит изъяны во всех существующих вариантах строительства автодороги Москва-Санкт-Петербург. Но если выбирать наименее худший, то эксперт склоняется к строительству трассы через Молжанинова в обход Химок.
В конечном итоге на столе у планировщиков, которые имели государственный контракт на разработку этого проекта, было три варианта. Там на предварительном этапе их было гораздо больше, в том числе, так сказать, радикально другие, то есть гораздо севернее, там, выход из Москвы, так сказать, и дальше, так сказать, в сторону там Долгопрудного. В итоге вот остановились на трех вариантах, которые сравнивались путем стандартного технико-экономического сравнения. Один из них хорошо известный, это вот реперная точка всегда это Бусиновская развязка, это в любых вариантах. Вторая реперная точка, это выход туда, где-то, так сказать, в район Солнечногорского района, там 58 километр, что по железке считать, что по старой дороге, что по новой, это примерно один и тот же рубеж с Подмосковья на уровне Солнечногорского района. Из Бусиновской развязки было нарисовано три пути, они сравнивались с путем технико-экономического анализа. Один из них, это вот через Химкинский лес, то есть вот мы у Бусиновской развязки отходим от трассы Октябрьской железной дороги, уклоняясь вправо в сторону аэропорта Шереметьево, и таким вот зигзагом проходим Бусиновский лес, потом снова возвращаемся примерно к черте Октябрьской железной дороги. Вот второй вариант и третий трассированы гораздо ближе к железной дороге. Первый из них идет в основном по землям Подмосковья, второй в основном по землям Молжаниновского района Москвы. Там вот в этом углу ближнего Подмосковья, там земли перемешаны, там вот буквально такая через полосица кусок земли областного подчинения, кусок московского. Ну, так исторически сложилось. Между ними разница достаточно существенная, но географически они все идут ближе гораздо к трассе Октябрьской железной дороги. Один из них, вот, который идет по Молжаниновскому району, сейчас очень поддерживается московским правительством. Третий, так сказать, вот как бы совсем был забракован, но он предполагает прохождение, эстакадное прохождение. Чуть ли не прямо вот эстакада идет почти над железной дорогой. Все три варианта не безобидны. Химкинский вариант очень небезобиден экологически, во-первых. А во-вторых, он, ну, как бы вот нарушает некоторую традицию трассирования скоростных дорог. Вот этот зигзаг абсолютно неестественный для трассирования магистралей такого класса. Мы же там собираемся сделать магистраль такого высшего европейского класса. Самое, что на ней лучшее есть по мировым образцам. Да? Вот такие дороги таким зигзагом не трассируются. Это транспортное соображение. Экологическое соображение действительно через лес не здорово. Два других варианта тоже абсолютно небезобидны, потому что во всех случаях они предполагают снос отселения, прохождение по территориям, где люди живут. Даже кого не будем отселять, все равно там им счастья не прибавится от дороги, которая проходит рядом с тобой. По совокупности этих условий, сказать, что есть такой замечательный, безобидный вариант, который всех устроит и всех сделает счастливыми, абсолютно нельзя.
То есть вам ни один из этих вариантов не нравится?
Из трех плохих вариантов мне больше нравятся Молжаниновские. Тем более сейчас Москва, это есть официальное заявление на эту тему не мое, а Юрия Михайловича Лужкова, что все вопросы земельных отводов для строительства, это принципиально. Дело в том, что для того, чтобы построить дорогу, строительство – это самая интересная вещь для дорожника, да? А самая дорогая и самая, вот, самая тяжелая головная боль – это землеотвод для дороги. Это же его надо освободить. Либо лес рубить, либо людей отселять, либо выкупать землю. Бесплатной земли в Ближнем Подмосковье не бывает. Вот Юрий Михайлович утверждает, что вот в Молжаниновском варианте вопросы землеотвода они решили заранее, потому что, в принципе, они отдают под новую дорогу трассу, которая в генеральном плане предусмотрена, как говорят проектировщики, для проектирования проезда вот, с четырехзначным номером. Рисуют на карте. Там проектируем проезд там 41-42, да? Там еще ничего не построено, но он же нарисован, земля отведена. Вот такого типа проезда они отдают под эту трассу. Это преимущество, это безусловное преимущество. Хотя это тоже все абсолютно не безобидно. Я говорю, что мне все это не очень нравится. По двум причинам. Вот причина первая. В Москве есть совершенно замечательный кусок Ленинградки, например, на Третьего кольца до МКАДа. Потрачены огромные деньги. найдены великолепные инженерные решения. Вот широченная, замечательная дорога, на ней ездили. Вот эта дорога упирается в узенький, так сказать, вот в узенький главный участок трассы М-10, где просто черт ногу сломает. Вот получается, там не трасса М-10, а тесная торговая улица, застроенная всем этим. Фактически мы говорим, да, мы примирились с тем, что вот шикарная московская ленинградка будет упираться в никуда. А теперь куда будет упираться новая трасса? Даже независимо от того, как мы ее протрассируем. От Бусиновской развязки можно ехать налево, можно ехать направо, по МКАДу, МКАД переполнен, даже сегодня. Естественно, там легче обстановка никогда не будет. По дальним планам, которые записаны в генплане Москвы, от Бусиновской развязки будет идти северная рокада, такой хордой, конечно, не заходя в центр Москвы, от выхода на Питер к выходу на Ногинск. Вот пока Москва не построит северную рокаду, вот эта шикарная новая трасса тоже будет упираться никуда.
Это было мнение научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина. О том, какой вариант строительства автодороги Москва-Санкт-Петербург устроил бы экологов, в эфире «Радио Свобода» рассуждает координатор лесной программы «Гринпис в России» Алексей Ярошенко.
Есть вариант частичной прокладки трассы в туннеле, и он сразу расширяет возможность прокладки в разных местах, даже если туннель будет небольшим, например, вдоль Октябрьской железной дороги. Это вариант оптимальный. Но если говорить с точки зрения природоохранной, то любой вариант, который не разбивает Химкинский лес на много изолированных частей, то есть не проходит через ядро, через основную часть леса, он на порядок лучше, чем тот вариант, который выбран правительством.
В общественной палате состоятся общественные слушания по этой проблеме, и в том числе представители Greenpeace туда приглашены. Что вы собираетесь донести до людей, которые будут участвовать в этих слушаниях?
Мы как раз хотим объяснить, что вариант, который выбран правительством. Это вариант наихудший, как минимум, с двух точек зрения. Во-первых, с природоохранной, то есть он наносит колоссальный ущерб Химкинскому лесу, практически приведет к его уничтожению. А во-вторых, он худший с точки зрения коррупционной. То есть тот вариант, который выбран, он в максимальной степени будет способствовать возникновению коррупционных интересов, ну и, соответственно, способствовать развитию коррупции.
На этой неделе экологи и защитники Химкинского леса, уже после того, как Дмитрий Медведев вроде бы запретил вырубать Химкинский лес, приехали туда, чтобы оценить ущерб, уже нанесенный. Вот что вы можете об этом сказать?
Скажем так, сейчас трасса по всей длине прорублена, но не по всей ширине. То есть ширина прорубленного участка, она пока сильно уже, чем то, что предполагается в соответствии со сделанным отводом. На данный момент ущерб относительно невелик. То есть он не составляет и 1% от того ущерба, который может быть нанесен, если будет выбран этот вариант и по нему дорога будет построена.
Рассказывал координатор лесной программы «Гринпис в России» Алексей Ярошенко. На слушание в общественную палату приглашены как сторонники, так и противники строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Эксперты предполагают, что после этих слушаний будущее автодороги станет менее туманным.
Альтернативные варианты прокладки дороги Москва-Санкт-Петербург рассматривала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. В 2010 году Стамбул принял эстафету культурной столицы Европы. В городе прошли и проходят десятки выставок, концертов, других мероприятий, на которые съезжаются туристы со всего мира. В связи с этим турецкие власти обещали превратить город в самый чистый из городов Азии и один из чистейших в Европе. Не так давно в пригороде Стамбула была открыта фабрика по переработке мусора. А еще появились сообщения о том, что городские мусоровозы будут работать на биогазе, получаемом со свалок, рассказывает Елена Солнцева.
Крысы у здания мечети. Верующие в испуге бегут прочь. Полчища крыс осаждают Бедистан, торговый базар, который раньше располагался в центре Стамбула, на месте капелы чарши, крытого рынка. Такие зловещие картины красуются в Музее современного искусства на выставке «Стамбул в период страшной чумы». В старину Стамбул недаром называли городом крыс, говорит сотрудница музея Айнур Аткан. В середине 18 века разразившаяся в Азии черная смерть добралась до Стамбула. Веда, так называли эту эпидемию турки, ежедневно уносила тысячи жизней. Живыми переносчиками инфекции стали черные крысы, распространители блох, носители бацилл бубонной чумы. Остановить чуму помогли голодные бездомные стамбульские кошки, которые стаями бродили по городу. В 40-е годы прошлого века случилась похожая трагедия. В целях очистки улиц от бродячих животных власти свезли всех кошек на Принцевые острова близ Стамбула. После проведения кампании по очистке улиц популяция крыс увеличилась. Сотрудница музея Айнур Аткан.
Говорят, что в годы Второй мировой войны город наводнили полчища крыс. Власти никак не могли справиться с этой бедой. Крысы жили в стамбульских портах. Они обитали даже в стамбульских музеях. Невозможно было точно оценить величину популяции крыс. И помогли бездомные животные в городе – коты и собаки. Крысы были уничтожены. За долгие годы жизни в Стамбуле я никогда не видела этих животных.
Мусорные свалки, в которых роются крысы и мыши, мешки с мусором, которыми завалены переулки и лестничные пролеты. Такой привычной для многих мегаполисов картины невозможно увидеть в Турции. Стамбул называют одним из самых чистых городов Европы. Вывоз мусора организован по часам. Точность работы мусорных служб турки в шутку сравнивают с работой муэдзина в мечети. Каждый вечер горожане выставляют пакеты с мусором за дверь. В 7 часов вечера мусор собирает КПДЖ. Капельдинер. За это жильцы обычно платят ему в складчину заработную плату. К вечеру у здания образуется горка пакетов. После 10 вечера подъезжает оранжевый мусоровоз, который вывозит все скопленные за день отходы. За мусоровозом следует уборочная машина, пылесос, снабженная специальными насадками, которая засасывает оставшийся на дорогах мелкий мусор и распрыскивает дезинфицирующий раствор для предотвращения распространения опасных насекомых. Вот что говорит стамбульский мусорщик Эркан.
Каждую ночь Стамбул очищают и моют щетками. Бывает довольно трудно. Улицы Стамбула порой узкие. Каждый мусоровоз полностью блокирует движение. Многие водители нервничают, ругаются, кричат. Однако у горожан наблюдается высокая культура сборки мусора. Домашние отходы упаковывают в специальные пакеты, которые продаются в каждом магазине, разного размера и степени прочности. Каждый горожанин после еды ставит свой пакет с отходами за дверь.
Турецкий мусорщик – самый высокооплачиваемый государственный служащий в стране. Официальная заработная плата стамбульского мусорщика – чуть более 2000 долларов. Это больше, чем зарабатывает клерк среднего звена Национального турецкого банка. Каждый из мусорщиков имеет официальный статус работника Белидие – местной мэрии. Государство оплачивает медицинскую страховку, солидную пенсию, предоставляет бонус на покупку квартиры. Профсоюз турецких мусорщиков представляет собой довольно грозную силу для властей. Вывоз мусора можно использовать как мощное средство давления. Когда бастуют мусорщики, на улицах скапливаются тысячи тонн отходов. 16-миллионный Стамбул, особенно в жаркое летнее время, превращается в зловонную яму. Государство вынуждено идти на уступки. Так что каждая стачка обычно заканчивается прибавкой к жалованию. Правда, бастуют мусорщики крайне редко. Представитель городской организации «Гринпис» Мелек Тайнур.
Не так давно стамбульский мэр обещал нам, что к 2023 году город будет полностью очищен от мусорных отходов. Сегодня город производит ежедневно 14 тысяч тонн мусора. Есть проблема с его сортировкой. Вот, например, в стамбульском районе Кадыкей, в азиатской части города, поначалу сортировали по 5 тонн мусора в день. Постепенно эта цифра увеличилась до 20 тонн. В ближайшее время планируется перерабатывать около 100 тонн. И это только четверть общего мусора, который собирается в этой части города каждый день.
Популярная турецкая певица Сида Саян призывает жителей Стамбула разделять пластик и пищевые отходы. Такие плакаты в азиатской части Стамбула можно увидеть на каждой улице. Инициатором проекта стал руководитель муниципалитета Кадыкёй Силями Остёрк, известный в Турции борец за чистоту улиц. В ходе выборов в местные органы власти, которые состоялись в минувшем году, он обещал избирателям превратить свой район в рай. Выступая на митингах, мэр неоднократно обращался с призывами к жителям района сортировать мусор, чтобы было легче перерабатывать отходы. Для каждого вида мусора был организован специальный мусорный бак. Так в городе появились разноцветные мусорные урны, ведра и евроконтейнеры для мусора. Впрочем, как замечает жительница Стамбула, 50-летняя Айше Маркал, не все еще проходит гладко.
Не так давно открылась фабрика по утилизации мусора,
которая может перерабатывать около 40% всех отходов. По идее, каждый муниципалитет обязан обеспечивать инфраструктуру, которая бы могла переработать все виды отходов, начиная от бутылок из-под растительного масла и заканчивая батарейками, шинами, электронным, строительным мусором, который наиболее труден в транспортировке. Однако до сих пор муниципалитет не сообщили гражданам о программах утилизации, не обеспечили специальными пакетами, чтобы помочь сортировать мусор. Сами чиновники оказались недостаточно сведущими в этих вопросах.
В одном из стамбульских районов с 1994 года стоит величественный монумент жертвам трагедии, которую называют турецким Чернобылем. Жители столицы, не задумываясь, в течение многих лет выбрасывали мусор на местную свалку. В накопившейся за десятилетия куче происходили всевозможнейшие химические реакции. Собирались газы, концентрация которых в определенный момент составила гремучую смесь. В 1993 году гигантская свалка взорвалась. Сила взрыва была таковой, что взрывной волной было разрушено 10 жилых домов, на месте погибли около 40 человек, несколько сотен получивших ранения затем скончались в больницах. После этого все городские свалки были уничтожены или вывезены за пределы города. Город от зловонных мусорных куч избавил нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, бывший в те годы мэром Стамбула. Конечно, власти понимали, что уничтожать мусор нельзя, говорит бывшая служащая стамбульской мэрии Айше Анкал. Муниципалитеты обязали организовать переработку мусора, но это оказалось трудоемко и дорого. Поначалу город не мог справиться с этой задачей. Бывшая служащая стамбульской мэрии Айше Анкал продолжает.
Утилизация или переработка? Конечно, уничтожать или сжигать мусор гораздо выгоднее. Переработкой мусора стали заниматься десятки лицензированных мелких фирм, которые подписали договоры с муниципалитетами. Частные компании показали себя более мобильными, чем государственные службы.
Лет 30 назад по городу на дорогих кадиллаках разъезжали мусорные короли, богатые курды, которые контролировали всю мусорную мафию. Сегодня бизнес перешел под контроль вполне реальных лицензированных фирм. Однако оказалось, что это плохо организованный процесс, который до сих пор связан с коррупцией. Переработка тонны городского мусора стоит около $80. Однако, как показало журналистское расследование одной из турецких газет, в отчетах муниципальных чиновников эти суммы завышены в десятки, а то и в сотни раз. Так, например, в отчете одного из стамбульских муниципалитетов фигурируют данные о том, что уборка мусора обходится городской казне в сумму около $500 за тонну. Большинство фирм по переработке мусора, в свою очередь, отказываются обнародовать свои доходы, утверждают, что проводят переработку бесплатно. Однако ежегодные прибыли компании по переработке мусора сравнимы чуть ли не с доходами нефтеперерабатывающих компаний. Как сообщает газета «Хюрьет», в минувшем году около 100 лицензионных фирм, занимающихся вывозкой мусора, заработали не менее 800 миллионов турецких лир, более $500 миллионов. Независимый журналист Джем Кармай.
Чтобы увеличить прибыль, до сих пор власти по старинке обращаются к услугам стамбульских безработных, которые сортируют городской мусор вручную. Собирают, отделяют упаковочный мусор, бумагу, пластмассу, металл, макулатуру, стекло. Каждая такая фирма имеет на службе несколько десятков чек-чек-чи.
Чек-чек-чи не весть откуда появляются на стамбульских улицах уже под вечер. Каждый из них тащит за собой пластиковый в человеческий рост мешок на колесиках. Управляя длинным железным крючком, они погружаются по пояс в мусорные баки, вытаскивают пластиковый мусор, стеклотару, жестяные банки. У каждого своя специализация – макулатура, пластик, батарейки, жестяные консервные банки. И они уже давно поделили между собой все стамбульские мусорные баки. Каждый квартал обслуживают по несколько десятков человек. Такие группировки называют себя именами птиц и зверей. Шахины, орлы, белки, синджабы, серчи, воробьи. Одетые кое-как в обноски, они, тем не менее, имеют знаки отличий, которые позволяют издали видеть своих и не заходить на чужую территорию. Воробьи, например, втыкают в шапку птичье перо. Орлы имеют ярко-красную метку на спине. Среди тружеников мусорного фронта встречаются много детей и подростков. Это в основном малолетние курдские дети, которые несколько лет назад в поисках лучшей жизни покинули мятежный юго-восток страны, где вот уже который год продолжаются военные действия между курдскими сепаратистами и турецкими военными. Оказавшись в Стамбуле, они пытаются как-то сводить концы с концами. Закон запрещает работать подросткам моложе 15 лет, однако власти смотрят на это сквозь пальцы. Детей, копающихся в мусорных баках, никто не замечает. Пешеходы, отвернув голову, проходят стороной. Независимый журналист Джем Кармай.
Сборщики мусора аккуратно раскладывают свой улов по разным пакетам и контейнерам. За это муниципалитеты им платят. Отобранный пластик, бумагу, железо сдают в соответствующее предприятие по переработке. В день каждый такой сборщик мусора может заработать до 30-40 долларов. Особенно выгодно сдавать жесть и металл. Если бы в Стамбуле внедрили европейскую систему отдельных контейнеров для металла, их труд стал бы легче или потерял бы смысл.
Сегодня стамбульские власти заявляют о своих амбициозных планах построить несколько заводов по переработке мусора в тепло- и электроэнергию. Стамбульская администрация уже обещала горожанам дешевую энергию от сжигания мусора и новые рабочие места. Предполагается, что каждый из заводов обеспечит выход 60 мегаватт зеленой энергии. Прибыль инвесторы намерены получать от поставок тепла, биогаза и электроэнергии населению и промышленным предприятиям. Однако эксперты считают, что это слишком дорогой и несбыточный проект. Стоимость каждого из заводов составит примерно около 200 миллионов евро, а окупаемость не менее 8 лет.
О том, как сделать город чистым, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Послужит ли визит Дмитрия Медведева в Азербайджан усилению позиций Кремля в Закавказье? Об этом говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В настоящее время происходит горение лесов.
Настоящий мир, длительный мир будет достигнут только путем взаимных и болезненных.
Выдать источник информации журналистов может
никаких
только...
Никаких предпосылок для дефицита, несмотря на
мы
очень тяжелый
мы озабочены теми действиями российских властей в последние годы, которые ограничивают пространство
свободный
гражданского
свободный информационный общества. Мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».